В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Наталья Джампаладова. Полтора года назад, в январе 2024 года, тысячи людей вышли на площадь к районному суду в башкортостанском городе Баймак. 17 января там выносили приговор местному активисту, бывшему лидеру национального движения «Башкорт», который объявили экстремистскими, ликвидировали, Фаилю Алсынову. Его обвинили в возбуждении ненависти или вражды. Алсынова приговорили к 4 годам колонии, а стихийный народный сход закончился столкновениями с полицией. Около 200 человек задержали. Следствие возбудило дело о массовых беспорядках. Так появилось одно из крупнейших дел в современной России, связанное с протестами. Тем не менее, информации о нем не так много. Журналисты и правозащитники до сих пор говорят о примерном количестве людей, привлеченных к ответственности. Суды над обвиняемыми проходят нередко в закрытом режиме, а само баймакское дело оказалось разделено на много мелких дел, слушания по которым по ходатайству прокуратуры проходят за пределами Башкортостана, в соседних регионах. Как получилось, что одно из крупнейших дел о протесте слушается фактически в тишине? Что известно о приговорах и о подсудимых по баймакскому делу? И почему оно вообще возникло? Об этом поговорим сегодня. И помогут мне журналист регионального проекта «Радио Свобода» и «Дели Реалии» Артур Асафьев и пресс-секретарь правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Дмитрий Анисимов. Около 80 обвиняемых, более 40 приговоров, средний срок по которым 5,5 лет. Примерно так к середине мая 2025 года суммируют баймакское дело. А началось все еще 15 января 2024 года, когда на площади перед зданием Баймакского районного суда, где рассматривали дело Фаиля Алсынова, собралось, по разным данным, от 1000 до 5000 человек. В тот день состоялись прения сторон. Алсынов выступил с последним словом, а оглашение приговора назначили на 17 января. В этот день к суду приехали, по разным данным, уже от 5 до 10 тысяч человек. Обвинительный приговор Алсынову они встретили с возмущением. Начались столкновения с правоохранительными органами. Сообщалось, что сотрудники ОМОНа били протестующих дубинками и применяли слезоточивый газ. Демонстранты в ответ забрасывали их кусками снега, перчатками и шапками. Начались задержания. Почти сразу появились версии, что в толпе были некие провокаторы, говорит журналист «Дель Реалии» Артур Асафьев.
Провокаторы, безусловно, были там со стороны власти. Они были замечены, они были идентифицированы. В частности, та группа провокаторов, которая за спинами полицейских начала кидать первые снежки, на что потом в ответ со стороны протестующих полетели снежки и лед. Говорят ведь и о том, что провокаторы были и в самой толпе, подзуживающие на активный протест, на активные столкновения с силовиками. И здесь с самого начала, например, власти и лояльные к ним общественники, правозащитники стали говорить, что это были провокаторы со стороны башкирских национальных организаций того же Башкорта. Сочувствующие баймакским репрессированным, наоборот, заявляли о том, что это были какие-то пришлые люди, что они явно были со стороны властей, подосланы в толпу. Они там якобы были одеты в одинаковые красные куртки. Ну, эта история осталась не до конца расследованной ни журналистами, ни общественниками.
То, что люди вышли поддержать Фаиля Алсынова, одного из самых известных общественных деятелей Башкортостана и защитника Шихана Куштау, сюрпризом не стало. Неожиданной, скорее, оказалась реакция властей на эти протесты, рассказывает Артур Асафьев.
Под этими протестами лежало давнее уже возмущение жителей Зауралья постоянными раскопками. Это был, прежде всего, протест экологического характера, но под ним можно усмотреть, конечно, и более такое широкое базовое недовольство ограничениями прав республики, прав башкирского населения. Те экологические активисты и, прежде всего, активисты национальной организации «Башкорт» постоянно обращали внимание на то, что республика утратила суверенитет, что ее полезные ископаемые добываются без оглядки на всякие экологические нормы, что все вывозится. Но это постоянная тема пропаганды национальных организаций. Сюда же можно отнести и ограничение использования башкирского языка, и запрет на его обязательное изучение, перевод на факультативную часть. В общем, все это сливалось такое широкое постоянное недовольство, которое копилось месяцами и даже годами. И, конечно, еще фоновое беспокойство, я полагаю, вызывала война России с Украиной. Республика уже второй или даже, может, третий год устойчиво занимает первое место в России по погибшим на этой войне. Тот же Фаиль Асынов, это уже бывший председатель организации «Башкорт». Разумеется, он человек политически грамотный, он видел, к чему дело идет. И после запрета организации признания экстремистской особо и не выступал, и не вел какую-то политическую деятельность. Один раз он выступил против частичной мобилизации. И один раз выступил в конце апреля 23-го года на сходе в Баймакском районе против незаконной золотодобычи, что, собственно, и послужило не причиной даже, а всего лишь поводом к возбуждению против него уголовного дела. За его процессом очень внимательно следило башкирское население, и когда стало известно, что требует прокурор, это привело к тому, что на каждое судебное заседание стало приезжать все больше и больше сторонников. Поэтому неожиданными эти протесты неожиданно оказалась такая жесткая реакция властей. С разгоном, с массовыми арестами, с массовым возбуждением уголовных дел.
После событий у суда в Баймаке возбудили дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Организация участия в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти. Стали появляться сообщения о задержаниях участников протеста, а также о пытках по отношению к задержанным. Само дело постепенно распалось на множество отдельных дел и расползлось по соседним с Башкортостаном регионам – в Удмуртию, Оренбургскую, Самарскую области. Официальной информации о том, против какого количества людей были возбуждены уголовные дела после баймакских протестов, нет, рассказывает пресс-секретарь УВД-Инфо Дмитрий Анисимов.
Нам известно на сейчас о как минимум 81 фигуранте баймакского дела. И сложность здесь в том, что это на самом деле не одно уголовное дело. Тогда, в январе прошлого года, оно было одним большим на всех фигурантов, но через какое-то время его разделили, потому что следственная и судебная система Башкортостана были не в состоянии переварить такой объем репрессий, и они вынуждены были поделить всех этих фигурантов на группы по 5, 7, 8, 9 человек и отправлять их дела на судопроизводство в соседние регионы. Мы в целом видели похожие случаи, когда уголовные дела рассматривались в каком-то одном соседнем регионе. Вот, например, такое было после больших протестов в Ингушетии против изменения границы с Чечней. И дела тогда рассматривались не в ингушских судах, а в судах Ростова-на-Дону, видимо, потому что федеральные власти посчитали, что местные судьи будут как-то необъективно все это рассматривать. Но здесь ситуация другая, потому что фигуранты, их дела были отправлены во множество соседних регионов рядом. Мы не знаем же точно, какой логикой руководствуются силовики, когда принимают такие решения, но судя по их действиям, которые мы видим снаружи, мы понимаем, что их реакция была очень истеричной на все эти протесты. Например, сам протест после приговора Фаилю Алсынову, он произошел 17 января. Власти продолжили искать и задерживать участников этих протестов вплоть до лета по всему Башкортостану. А последний административный протокол выписали 16 января 2025 года, то есть в последний день срока, когда можно было оформить протокол за акцию годичной давности. Насколько сильно были встревожены и возмущены башкортостанские силовики этими массовыми протестами, мы можем судить по тому, как они вели себя с задержанными. Мы знаем про множество случаев избиений. Как минимум один человек, Рифат Даутов, погиб в автозаке после задержания при невыясненных обстоятельствах. Также мы знаем еще про одного участника протестов, который совершил суицид из-за давления силовиков, которые избивали его на допросе и заставляли доносить на других участников протестов. Еще как минимум двое сильно пострадали. У одного был перелом позвоночника, второго так сильно избили, что он впал в кому и довольно долго лежал в больнице. Врачам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. И это, в общем, показывает, что реакция была очень жесткой, реакция была совершенно неадекватной тому протесту, на который вышли жители, мирному протесту. Может быть, действительно логика была в том, чтобы как-то изолировать фигурантов от их родственников, от близких, чтобы они не могли постоянно быть с ними на связи, приезжать к ним в СИЗО, приезжать на суды.
О смерти 37-летнего Рифата Даутова, о котором говорит Дмитрий Анисимов, стало известно 26 января 2024 года. Накануне вечером его задержали в деревне Новые Чебинки и повезли в Баймак. По пути ему стало плохо, и, не доехав до Баймака, он умер. Во время опознания родственники заметили на теле Даутова гематомы и кровоподтеки. Независимая экспертиза, проведенная по заказу адвоката семьи Даутова, отметила многочисленные следы ударов тупым твердым предметом. Эксперт предположил, что с учетом характера гематом смерть могла наступить от обильной внутренней кровопотери. По официальной версии следствия, Даутов умер из-за острого инфаркта миокарда. Обвинение утверждало, что он был активным участником протеста 17 января и нанес удары руками в область головы сотруднику полиции. По словам родственников Даутова, в тот день его вообще не было в Баймаке. Он был в Уфе на медосмотре. Следственный комитет отказался расследовать смерть Рифата Даутова. Первый приговор по баймакскому делу вынесли в Орске, Оренбургской области, в июле 2024 года. 50-летнего фермера Илшата Ульябаева, отца восьмерых детей, осудили на 5 лет колонии по статьям об участии в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к полицейским. Как писало издание «Дель Реалии», Ульябаев подбежал к поваленному на землю другими протестующими начальнику полиции Стерлитамака и несколько раз ударил его. Сообщалось, что он признал вину и попросил прощения у сотрудников правоохранительных органов, общества и государства. Также за участие в баймакском протесте судят и родного брата Илшата Ульябаева, Иршата Ульябаева. Что вообще известно о тех, кого обвиняют по баймакскому делу? Этот вопрос я задала Артуру Асафьеву.
Абсолютное большинство по национальности они башки. Есть, и, конечно, там и татары, но вот практически ни одной русской фамилии. Возраст самый разный, то есть от 20 лет и старше 60 эти люди. Семейных подавляющее большинство. Многие из этих семейных многодетные. Например, у первого осужденного Усата Ульябаева, которого судили в Орске, у него 4 своих детей и еще 4 приемных. Есть отцы, которые имеют и по 6 детей, и по 5. Некоторые есть еще, которые не успели жениться, молодые, но их меньшинство. Далеко не у всех есть высшее образование, но, как правило, у них есть либо среднее специальное профильное рабочее образование. Некоторые из них вахтовики и даже были задержаны на вахтах уже после этих событий. Кто-то в Адемантийском округе нанимали, кто-то был задержан в Мурманской области на вахте. Частично это рабочие вахтовики, частично мелкие предприниматели, довольно много фермеров, которым как раз эти горные разработки и разработки на их кладбищах угрожают их образу жизни.
Вот еще несколько историй подсудимых по баймакскому делу, рассказывает Дмитрий Анисимов.
Например, один из фигурантов, которого мы защищаем, это Умутбай Давлетбердин. Он как раз вот разводил скот, много участвовал в разных экологических мероприятиях, деревья сажал, техникой своей помогал. И вот он, по мнению следствия, не менее 5 раз бросал снежки в сторону боевого построения сотрудников полиции. Видимо, из-за вот этих 5 снежков это боевое построение так сильно пострадало, что его обвинили в участии в массовых беспорядках. Или есть, наверное, один из самых известных фигурантов, это Ильяс Байгуска. Он жил в Уфе и занимался этническим барбершопом, помогал продвигать культуру Башкортостана своим бизнесом. Его силовики обвиняют в том, что он подстрекал к применению насилия в отношении представителей власти. Хотя, наоборот, мы знаем, что на акции он пытался уговорить людей не сопротивляться силовикам и старался уговорить людей вести себя максимально мирно.
В феврале русская служба BBC выпустила материал, в котором подсчитала, что из-за баймакского дела более 160 детей были разлучены с отцами. 29-летней Минзии Адигамовой, единственной из обвиняемых, суд предоставил отсрочку наказания до момента, пока ее дети не достигнут 14-летнего возраста. Это решение принял суд в Самаре в январе 2025 года, приговорив ее к 4 годам колонии. В апреле Самарский областной суд оставил это решение и отсрочку без изменений, рассказывает Артур Асафьев.
Ее судили отдельно. И сразу ее заключили под домашний арест вместо содержания под стражей. Именно из-за того, что у нее были несовершеннолетние дети. В чем ее конкретно обвиняли, мы узнали только вот из опубликованного на сайте суда приговора. Вырисовалась какая-то вот картина, что она троим силовикам причинила физическую боль. Одного пыталась якобы выдернуть из отцепления, второго ударила по шлему, по-моему, третьего кинула снежком, тоже попала по шлему. И случай стал, конечно, уникальным для Баймакского дела. Юристы, с которыми мы беседовали, сказали, что есть вероятность, что при примерном поведении, когда младший сын достигнет 14-летнего возраста, суд опять будет решать, будет она отбывать наказание или же нет.
А известно, сколько лет ее детям, насколько они маленькие?
Нет, в приговоре эти данные вымараны.
Но есть, например, и такая история. Осужденными по Баймакскому делу оказались и мать, и сын. В апреле 2025 года суд в Оренбурге приговорил к 5,5 годам колонии Санию Узямбяеву. А за 2 месяца до этого в Ижевске ее сына Даниса Узямбаева приговорили к 4,5 годам.
Это семейный кейс. Данис, молодой парень, перед баймакскими событиями, только вернувшихся из армии. Вот они довольно случайно оказались в тот день в Баймаке. И, разумеется, они интернет читали и слышали. Вот решили посмотреть. Но они оказались на площади в самое горячее время, когда уже шел разгон. И доставалось и просто прохожим людям, стоявшим на краю площади. Так нам рассказывали, что силовик то ли схватил сына Узенбаева, то ли толкнул. Сын за нее заступился, бросил снежок один силовика. Потом их вычислили по видеозаписям. Сначала задержали ее. Она работала в соседнем городе, в Сибае, в магазине «Пятерочка». Привезли в Баймак, вызвонили сына. А он как раз только устроился на работу на вахту на северах. Собирался туда выезжать. Сказали, вот подъезжай туда, в Баймак, из своей деревни. Твоя мать у нас. Если ты приедешь, то ничего не будет. Ее мы отпустим. Ну, а с тобой будет другой разговор. Ну, он приехал. В итоге задержали его и ее.
На сегодняшний день по Баймакскому делу не вынесено ни одного оправдательного приговора, и никому из подсудимых не назначен условный срок. По словам Дмитрия Анисимова, суды нередко проходят в закрытом режиме, а с адвокатов берут подписку о неразглашении.
Приговоры в первой инстанции начались где-то с ноября прошлого года. Больше 40 человек эти приговоры получили. У 29 из них они пока что не вступили в силу, а у 15 они вступили в силу, и люди ждут этапа, когда их отправят в колонию. 32 человека еще находятся в СИЗО под следствием. Их только ждут приговоры в первой инстанции. Я думаю, в течение ближайших месяцев они их получат, потому что здесь процесс двигается довольно оперативно. Одного человека отправили пока что на отсрочку. Одного человека отправили на принудительное лечение. 2 человека находятся в розыске. Мы знаем, что, кажется, фигуранты баймакского дела не находятся в каких-то исключительных условиях в СИЗО. Находятся они в таких же условиях, в которых и все остальные фигуранты уголовных дел. То есть это условия от плохих до ужасных. Ну, вот какие-то бытовые могут быть проблемы, начиная с отсутствия постельного белья и теплой одежды, и заканчивая тем, что в камерах может быть слишком жарко, или слишком холодно, или слишком сыро. В целом в России к политзаключенным отношение, как правило, такое же, как и к другим заключенным. То есть система никак не выделяет их среди людей, совершивших другие преступления, и они подвергаются тем же ограничениям, что и другие заключенные. Как-то особо их права не нарушаются, как-то их болезни, проблем со здоровьем особо не лечатся. Мы там стараемся в некоторых ситуациях это исправить, иногда это получается, иногда не особо. В общем и целом ситуация остается так себе, как и у всех заключенных в России.
Впервые апелляционная инстанция изменила приговор по Баймакскому делу совсем недавно. 6 мая 2025 года Верховный суд Удмуртии существенно сократил сроки 5 подсудимым. Ранее суд в Ижевске приговорил Фанура Хажина к 6 годам колонии, Фангиза Шарифгалеева к 5,5 годам, а еще трое обвиняемых – Ильнара Сылгужин, Айгиз Ишмурзин и Рафил Утябаев – получили самые длительные сроки – по 8,5 лет колонии. В апелляции последним троим приговор снизили до 5 лет колонии. Фануру Хажину назначили 4 года и 2 месяца, а Фангизу Шарифгалееву 4 года, рассказывает Артур Асафьев.
Недавний случай о том, что в Удмуртии апелляция вдруг решила существенно сократить сроки всем пятерым осужденным, в том числе и троим, которые, по некоторым данным, не признавали свою вину и получили максимальные сроки по 8,5 лет. Вот это было несколько неожиданно. Общественники предполагают, что свою роль сыграли вот эти многочисленные обращения в Москву от жен, матерей арестованных, их поездки в Москву. Юристы, просто знакомые с делом, сразу отмечали, что 8,5 лет – это очень несуразный срок, и что там судья, видимо, как-то погорячился, перестарался.
Обращения родственников, о которых говорит Артур Асафьев, это в частности обращение жены обвиняемого Даниса Ахметова Илюзы, которая попросила Владимира Путина встретиться с родственниками подсудимых по Баймакскому делу. Его опубликовало издание «Аспекты Башкортостан». Вот его фрагмент.
Хотим лично объяснить вам, что в жертвы были принесены простые работяги, фермеры, предприниматели, многодетные отцы и матери в угоду карьеристам от власти.
Кроме этого, еще несколько родственников обвиняемых обращались и к председателю Российской Госдумы Вячеславу Володину с просьбой инициировать процесс амнистии к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Насколько сейчас общество следит за тем, что происходит в Баймакском деле? И почему все это выглядит так, словно одно из крупнейших уголовных дел о протестах сейчас фактически рассматривается в тишине? Я задала эти вопросы Артуру Асафьеву.
Мы все замечаем сами активисты башкортостанские, которые поддерживают с нами связь, да и сами родственники говорят, что они всякие иллюзии потеряли. И они же видят, что уже 40 приговоров, все они реальные сроки. Прошло уже несколько апелляций. Все предсказания о том, что власть не спустит это дело ни на тормозах, и не будет никакого снисхождения, они, к сожалению, оправдались. И нам, и другим досадно, что в итоге осуждают, приговаривают таким сроком в полной тишине. Вот башкирская общественность, башкирские активисты, которые сейчас действуют, там, и башкирское население следят. Комментарии в телеграм-каналах, в сообществах ВКонтакте, допустим, где тоже пишут об этом деле, по-прежнему много. Сочувствия к этим людям очень много. Ну, а в самой республике, да, за этим делом не следят. Какая-то вот демократическая общественность в Уфе, где ее было немало в свое время, практически не упоминает об этом деле. Представители самой власти, Хабиров или его подручные, уже никак тоже это дело не комментируют. Как они обещали, силовики привлекут это дело для всех ответственности, так оно и происходит.
А вот мнение Дмитрия Анисимова.
Нам сложно оценить, насколько большой общественный интерес привязан к этому делу. Кажется, что, как в случае с политическими репрессиями, любыми, мало кому интересно много внимания уделять политическим преследованиям, просто потому что это тяжелая тема. Конечно, в самом Башкортостане мы видим, что люди все еще очень активно следят за тем, что происходит, они готовы как-то вовлекаться в помощь политзаключенным. Но в таких случаях внимания и поддержки для политзаключенных много не бывает никогда. Поэтому мы всегда готовы принимать любую помощь для того, чтобы мы продолжали дальше оказывать правовую поддержку фигурантам Баймакского дела. Мы защищаем 20 человек из них, и мы просим поддержать нас пожертвованием. Можно будет найти наш сайт baymak.io и прочитать там истории наших подзащитных. Я думаю, что здесь еще большую роль играет общая усталость людей от политических репрессий, связанных с антивоенными выступлениями, связанных с большими протестами, которые до этого прошли. Болотное дело примечательно тем, что это было такое вот одно большое уголовное дело – первым прецедентом массовой уголовной кампании после акции протеста. После болотного дела мы видели ингушское дело, московское дело, дворцовое дело и много еще других массовых политических преследований, в ряд которых встало и баймакское дело. Оно действительно примечательно тем, что оно одно из самых больших. 81 человек — это много. Может показаться, что 81 человек, что это такое? Даже не 100, но 81 фигурант уголовного дела — это много. Это тяжелый удар по семьям, это большая нагрузка на правозащитные организации. Власти, возможно, действительно применяли разные эти юридические тактики, чтобы как-то сбить внимание, чтобы усложнить понимание того, что происходит с фигурантами, распространяли дезинформацию про фигурантов. Например, когда погиб Рифат Даутов, мы запускали кампанию с требованием провести независимую экспертизу его тела, узнать, в чем была причина его гибели. Мы видели, что власти Башкортостана одновременно с этим публиковали заявление, что он погиб там из-за того, что контрафактный алкоголь употреблял, тогда как его друзья утверждали, что он вообще никогда не пил. Российские власти здесь, как и в других случаях, использовали свои традиционные инструменты, то есть дезинформацию, юридические ухищрения, чтобы общая история становилась сложнее, закрытие заседаний. Не забывали давить на активистов, на участников этих протестов, на родственников фигурантов, чтобы они не сотрудничали с правозащитными организациями, никаким журналистам, никому ничего не рассказывали, что с ним происходит, угрожали их тем, что это может как-то усложнить их ситуацию. В общем, здесь, да, какой-то такой стандартный набор инструментов, которые российские власти используют, когда хотят сделать, чтобы большое политическое преследование не привлекало много внимания у публики.
И можно сказать, что им это удалось?
Я думаю, что так сказать нельзя. Хотя, конечно, надо признать, что действия властей возымели определенный эффект. Нам действительно было сложно иногда общаться с какими-то родственниками политзаключенных. Нам приходилось объяснять, что сотрудничать с нами безопасно, что мы помогаем, что это бесплатно, что это эффективно. Этот большой объем поддержки в виде денег, и в виде писем и в виде распространения информации о баймакском деле все-таки показывает, что нету никаких возможностей у властей на 100% запретить рассказывать об этом преследовании и запретить помогать фигурантам баймакского дела. Просто потому, что так устроены люди со своим чувством справедливости и с желанием помогать тем, кто несправедливо находится за решеткой. Вряд ли у властей когда-то получится полностью эти чувства притупить, и это хорошо, это дает нам большую надежду.
Говорил пресс-секретарь ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Это был подкаст «Человек имеет право», и сегодня его вела я, Наталья Джампаладова.